Глава 18. На другой день, после разрушительной бури, разразившейся над побережьем в ночь на 23 июня 43 года, Максимилиан и Андреа Карвер вернулись в дом на пляже с младшей дочерью. Малышка Ирина была уже вне опасности, но предстояло пройти неделям, прежде чем она поправится окончательно. Ураганный ветер, обрушившийся на городок незадолго до рассвета, оставил след в виде поваленных деревьев и столбов электролинии, кораблей, выброшенных из моря на берег, и разбитых почти во всех домах окон. Алисия и Макс сидели на террасе и молчали. Едва Максимилиан Карвер вышел из машины, доставившей их из города, по выражению лиц и порванной одежды детей он понял — случилось что-то ужасное. Но он не успел задать вопрос. Во взгляде Макса он прочел, что с объяснениями, если когда-нибудь до них дойдет, лучше повременить. Однако, какая бы беда с ними ни произошла, Максимилиан Карвер понял безо всяких слов. Иногда, хотя и очень редко, для понимания слова не нужны. Что за печалью в глазах детей кроется конец важного этапа в их жизни, который больше не повторится. Прежде чем войти в дом, Максимилиан Карвер заглянул в бездонные омуты глаз Алисии, безучастно смотревшей на горизонт. Она словно ожидала найти там решение всех вопросов. Вопросов, на которые ни отец и никто в мире больше не мог дать ответ. Внезапно, без лишних разговоров, часовщик осознал, что его дочь выросла, и однажды, уже скоро, пойдет своей дорогой в поисках собственных ответов. Железнодорожный вокзал тонул в облаке пара, поднимавшегося из трубы локомотива. Припозднившиеся пассажиры спешили сесть в вагон и попрощаться с родственниками и друзьями, провожавшими их на перроне. Макс покосился на старые часы, отсалютовавшие ему в честь приезда в город, и удостоверился, что их стрелки остановились навсегда. Носильщик приблизился к Максу и Виктору Крею с раскрытой ладонью, явно намереваясь получить чаевые.
«Чемоданы уже погружены, сударь?»
Старый смотритель маяка протянул ему деньги, и он удалился, пересчитывая монеты. Макс и Виктор Крей обменялись улыбками, как будто маленький эпизод их повеселил, и в их прощании не было ничего необычного.
«Алисия не смогла прийти, потому что...» — начал Макс.
«Это не обязательно. Я понимаю», — прервал его смотритель. «Попрощайся с ней за меня и береги ее».
«Обязательно»,
— пообещал Макс. Начальник станции дал свисток. До отправки поезда оставалось всего ничего.
«Вы не скажете, куда едете?» — спросил Макс, кивнув на поезд, замерший на рельсах.
Виктор Крей улыбнулся и протянул мальчику руку.
«Куда глаза глядят? Моя душа навсегда останется здесь».
Прозвучал второй свисток. Из всех пассажиров на перроне остался только Виктор Крей. Проводник ждал его на ступеньке открытого вагона.
«Мне пора, Макс», — сказал старик.
Макс прижался к нему, и тот крепко обнял его.
«Кстати, у меня для тебя есть подарок».
Макс принял из рук смотрителя маленькую коробочку. Он осторожно потряс ее, внутри что-то зазвенело.
«Откроешь?» — поинтересовался старик.
«Когда вы уедете?» — ответил Макс.
Смотритель маяка пожал плечами и направился к вагону. Проводник подал ему руку, чтобы помочь подняться на подножку. Старик стоял уже на последней ступеньке, когда Макс внезапно бросился к нему.
«Господин Крей!» — крикнул Макс.
Тот обернулся и с любопытством посмотрел на него.
«Я был счастлив с вами познакомиться, господин Крей!»
— сказал Макс. Виктор Крей улыбнулся ему в последний раз и легонько ударил себя в грудь пальцами.
«Я тоже, Макс», — ответил он. «И я тоже».
Поезд медленно тронулся, и вскоре шлейф пара растаял вдали. Макс стоял на перроне до тех пор, пока маленькая точка не затерялась на горизонте. И лишь тогда мальчик открыл коробочку, которую дал ему старик. В коробочке лежала связка ключей. Макс улыбнулся. Это были ключи от маяка.